Благополучно разрешив кризис смысла жизни и выйдя из кризиса семьи, покончив с ним, хотя и не решив его, Августин сосредоточил всю свою неистощимую африканскую энергию, весь свой талант и знания на церкви, которой он решил посвятить себя полностью и без остатка. Но и здесь его ожидал кризис, и здесь он столкнулся с трудностями и противоречиями. Августин пришел к Богу, желая изменить свою жизнь через Иисуса Христа. Именно Иисус и Царство Небесное стало целью и смыслом, а внутрицерковная жизнь с ее проблемами, спорами, радостями и тревогами не казалась новообращенному Августину достаточно интересной. Он был интеллектуал-мечтатель, писатель и философ, поэтому с первых дней своего обращения он не только расстался с грехом и мирской жизнью, но и решительно покончил вообще с личной жизнью, то есть жизнью для себя и своих интересов. Отныне для него осталась только жизнь царства. Свое будущее Августин мечтал провести в уединенном братском общении, и, как писал один из его наиболее известных биографов, отныне он видел свой жизненный идеал в синтезе философского образа жизни греков, свободного досуга Цицерона и христианского отшельничества. Завершив преподавание в Медиолане, Августин решил вернуться в Африку, но еще больше года он с друзьями оставался в Италии. В это время, благодаря своим богатым знакомым и друзьям, он мог вести беззаботную затворническую жизнь, заполненную молитвами, пением и научными занятиями. Именно в этот период он начал писать свои первые философские диалоги в опровержение своих бывших единомышленников-манихеев, как бы чувствуя ответственность за свою прошлую активную деятельность в их пользу. Смерть матери Моники, которая скончалась вскоре после его крещения, оказалась для Августина более тяжким, сокрушающим кости ударом жезла Господня, чем он думал вначале. Она еще больше задержала Августина в Италии, но пребывание в шумной столице было ему несносно. И в августе 388 года он со своим сыном Адиодатом и другом Алипием, наконец, вернулся в Африку. Через Карфаген они приехали в родной Тагаст, откуда почти четверть века назад выехал язычник Аврелий, а теперь в этот город возвращался христианин Августин. Именно здесь он хотел продолжить начатую в Италии жизнь по модели апостольского христианства. Глядя современными глазами, можно сказать, что Августин организовал один из первых монастырей. Но Августин не думал создавать организацию. Он создавал образ жизни. Это не был монашеский орден августинцев. Такой орден со своим уставом, структурой и жесткой дисциплиной был создан уже в Средневековье. Августин и его друзья прибыли в провинциальный Тагаст и стали жить общинным братством. Августин продал свое имение, и они поселились в уединенном домике. Первый биограф Августина, Пасидий, в своем труде «Жизнь Августина» писал: «Все у них было общее, и никто ничего не называл своим. В этом братстве не было ни устава, ни правил. Хотя позже, организовав такое же братство в Гиппонии, Августин написал для него устав. Но из Тагасского братства всякий мог уйти при первом желании, ибо не было никакого пострига, но никто не уходил, так как сладостно было им жить на опушке дремучего Тагасского леса у самого края ослепительной пустыни Сахары». Как пишет Пасидий, друзья проводили святую жизнь в тишине, в посте, в молитве, в добрых делах и мудрых беседах. Похоже, что особого умерщвления плоти в этой общине не практиковалось. Пасидий рассказывает, что мера соблюдалась во всем, середина между обилием и скудостью. Для гостей немощных всегда к обеду было мясо. Вся посуда была глиняная, каменная или деревянная, а ложки серебряные. Физический труд не был главным приоритетом в этой общине, хотя братья сами себя обслуживали во всем. Главным было богослужение и творческая работа. Основное и единственное правило, которое часто повторял Августин для своих друзей и для своего самого юного брата, сына Адиодата, было: «Люби Бога и поступай, как хочешь». Для обычного церковного человека – не мыслящего себя вне определенных правил и рамок, такая формулировка звучит почти кощунственно. Неужели впрямь такой святой подвижник, как Августин, мог такое сказать? Есть же нерушимые правила Божии, как одеваться, как поступать, что кушать, когда поститься. Ведь если все начнут поступать кто как хочет или кто как понимает, то будет хаос. Где же будет церковь с ее благочинием и благолепием? Но Августин неотступно повторял вслед за Павлом: «Все мне позволительно». Неужто без границ и без меры позволительно было все в августиновской общине? Нет, мера была, и мерой всех действий была любовь. Любовь к ближнему и к Богу. А мера любви к Богу, не раз говорил Августин, это любовь без меры. И вскоре ему пришлось на собственной жизни показать, что он больше любит людей, чем себя. Что могло разрушить тишину Тагасской обители? Даже смерть сына Адиодата не заставила Августина отречься от философской созерцательности, а, кажется, привела его даже к большей радости. «Ты рано прервал его земную жизнь», – писал Августин, – «и мне спокойнее за него. Я не боюсь ни за его отрочество, ни за его юность, вообще не боюсь за него». На первый взгляд, бесчувствие и бесстрастие звучит в этой фразе «мне спокойнее за него». Но на самом деле в ней слышно глубокое доверие Богу и желание служить Ему до конца. Так полно и самопосвященно, что уже никакие семейные узы не привязывают к земле. Нет ни матери, ни жены, ни сына. Отныне можно еще глубже зарыться в книге и удалиться от мира. Но у Господа был другой план для Августина. В 391 году довелось Августину приехать в город Гиппон для встречи с человеком, который шел таким же путем интеллектуально-созерцательного познания Бога, как и сам Августин. Августин имел тайную надежду открыть там вторую обитель наподобие Тагасской, и поэтому отправился пешком в Гиппон, отстоящий от Тагаста почти на 80 километров. Гиппон Регий был одним из ключевых городов Северной Африки. Это был настоящий римский город, второй по значению порт после Карфагена. Совсем не похожий на алжирский город Боне, стоящий на этом месте сегодня. Раскопки свидетельствуют о грандиозном форуме, о больших городских банях, термах. И главное, археологи нашли остатки очень большой и некогда роскошной христианской церкви, построенной в виде базилики с боковыми пристройками. Судя по размерам и устройствам, это была главная епископская церковь Гиппона. Именно в нее, очевидно, и зашел через несколько дней после своего приезда Августин. Отречение от мира и жизнь в духе раннехристианской общины, как это понимал Августин, помимо всего прочего, предполагало отречение от всех общественных и церковных обязанностей. Августин любил Христа и его церковь, но он даже помыслить себе не мог, что станет ее служителем. Он был трезвомыслящим реалистом, который легко предвидел, какие обязанности и проблемы лягут на его плечи, если он станет служителем церкви. Поэтому он всегда избегал городов, в которых были вакантные места пресвитеров или епископов. В тот день, когда по приглашению своего гиппонского друга Августин в первый раз переступил порог базилики Патсис в Гиппоне, там шло церковное собрание. Впереди на апсиде, освященной факелом, восседал седой епископ Валерий, грек по происхождению, который за многие годы так и не научился хорошо говорить и проповедовать по-латыни. Обращаясь к народу, Валерий говорил, что ему нужен помощник, образованный, твердо стоящий в вере, усердный служитель, который мог бы говорить назидательные и понятные народу проповеди. Августин только вошел в базилику, как внезапно услышал, что кто-то выкрикнул его имя, и затем тысячная толпа стала скандировать: «Августин! Августин!». Как попавший в капкан зверек, он оглядывался по сторонам, умоляюще прося пощады, но кто-то грубо схватил его за локоть. Потом со всех сторон к нему потянулись руки, подхватили его, а потом оторвали от земли и понесли к подиуму с криками: «Расступитесь, расступитесь!». Он плакал и вырывался, его успокаивали и говорили: «Не волнуйся, мы знаем, что ты достоин быть больше, чем простым пресвитером. Ты заслуживаешь епископского сана, скоро ты его получишь». Валерий стар. Он хороший пастырь, но уже еле держится. Потерпи немного». Сам Августин на склоне лет говорил, обращаясь к своей пастве: «Я пришел в этот город молодым. Я искал место, где основать обитель, чтобы жить там с братьями моими. Не хотел я быть тем, кем мог бы быть в мире, и не стремился быть тем, кем теперь являюсь». В другом письме он писал: «В этом причина слез моих, которые, как видели некоторые братья, проливал я в минуту рукоположения моего». В тот день Августина никто не слушал. Его положили на пол к ногам епископа, который встал на колени, возложил на него дрожащие руки и помолился. На следующий день Августин пришел к епископу и сказал: «Я думал, что избранная мною часть Марии никогда не отнимется у меня ради части Марфы. Но я повиновался голосу церкви, позвавшего меня вчера, ибо я узнал в нем Божие повеление. Мне хотелось, подобно Петру, наслаждаться фаворским светом и навсегда там остаться. Но Иисус сказал мне, как апостолу своему: „Сойди с горы, Петр, возвещай слово, действуй ко времени не ко времени, опровергай, побуждай, увещевай, трудись, страдай“». Сегодня только свободные церкви сохранили раннехристианскую практику избирать служителей общим собранием. Да и то все чаще это превращается в формальность. В наши дни ожидается, что молодой человек закончит семинарию, получит рекомендацию или направление от старших братьев, но в античные времена было не так. Августин не заканчивал семинарий, но, между прочим, знал Слово Божие лучше многих выпускников современных семинарий, и народ видел это. Его любили и поэтому поставили на служение. Но Августин боялся служения в церкви не только из смирения, но и из-за тяжести ноши. Он понимал, что придется оставить созерцательную жизнь и начать жизнь деятельную. Когда другого знаменитого подвижника того же времени, Иеронима, известного своей бескомпромиссностью и прямотой, просили стать пресвитером, он согласился с одним условием: чтобы его избавили от пасторских обязанностей и оставили свободное время для творческих занятий. Августин нашел в себе мужество побороть инстинктивное желание интеллектуала сохранить любимые занятия. Любовь к Богу и к ближним оказалась у него больше, чем любовь к созерцательной жизни. И Господь щедро вознаградил его. Августин только теперь стал по-настоящему понимать реальные проблемы жизни, осмысливать себя и обнаруживать присутствие Христа в простых, часто грубых и невежественных членах своей церкви. Итак, 36 лет Августин был посвящен в пресвитеры, а через 5 лет после смерти Валерия почти так же насильственно был посвящен в епископы города Гиппона и на протяжении 40 лет до самой смерти нес труд церкви. Много ли эрудитов христиан 21 века согласятся подставить свое плечо под ношу церковной жизни? Чаще всего лучшие выпускники семинарий желают посвятить себя академической деятельности, это вполне понятно. Но не пройдя школы церковного пасторства, трудно понять Христа, который сошел к простым людям, приходящим в церковь. Невозможно учить других. Августин стал безропотно выполнять все церковные служения, которые требовала его должность. А в те времена епископ в полном смысле этого слова служил своей общине, а не некой церковной иерархии. Каждый день он проводил богослужение, совершал Евхаристию, Вечерю Господню и, главное, нес служение словом. Это была одна из основных обязанностей епископа в то время. Каждое воскресенье, а также в праздничные дни, а нередко и в будние дни, Августин проповедовал. До нас дошло более 500 текстов его проповедей, записанных стенографами. Также епископ лично проводил катехизацию желающих принять крещение, и Августин относился к этому очень серьезно. К этому надо добавить, что епископские обязанности включали в себя управление церковным имуществом и финансами. И также еще один очень специфический вид служения. С начала IV века решением первого христианского императора Константина государство стало признавать епископскую юрисдикцию в гражданских судебных делах, если одна из сторон решала подать прошение не в светский, а в церковный суд. И надо сказать, что ко времени Августина судящиеся, в том числе и язычники, все чаще старались обратиться к епископу, чем к обычному судье. Епископы были не только более гуманны и непредвзяты, но и, что очень важно, редко применяли пытки, если встречались с противоречивыми показаниями. Это приводило к тому, что почти каждый день Августин после утреннего богослужения и до обеда был занят судейскими разбирательствами. Причем вопросы были абсолютно не церковные: раздел наследства, попечение над сиротами, земельные межи, проблемы собственности. Трудно представить себе, как Августин находил время и силы для творческой работы, для подготовки проповедей, для диспутов и внутрицерковных разборов. Вполне понятны его частые воздыхания и слезы от церковного служения. Но с другой стороны, такая напряженная, деятельная жизнь заставляла его быть постоянно в форме, не стареть и не расслабляться. Его биограф Пасидий задает риторический вопрос по поводу сочинения Августина. Возможно ли вообще кому-нибудь прочитать все это? 113 законченных трудов, часть из которых очень значительны по объему, например, о Граде Божьем, 218 писем, более 500 проповедей. Некоторые книги он писал как бы на одном дыхании, например, «Исповедь», а другие писались многие годы. Скажем, книгу о Троице Августин писал 20 лет, о Граде Божьем 14 лет, а некоторые его книги так и остались недописанными. И все же, несмотря на тяготы церковной жизни, он считал, что в этой жизни ничего нет более достойного и почетного для человека, чем высокое звание епископа, пресвитера или диакона. Но нет ничего и более плачевного, пагубного и предосудительного в очах Божьих, чем если кто исполняет эти обязанности небрежно или с низким устремлением. И равным образом нет в наше время ничего более трудного, утомительного и опасного, но ничего нет в очах Божьих более радостного, чем это высокое звание. А трудности, с которыми пришлось столкнуться Августину в домостроительстве Церкви Христовой, были самого разного характера. Это были не только обычные церковные неустройства, связанные с несовершенством рядового церковного люда и служителей, но и серьезнейший церковно-догматический кризис, повлиявший на все последующее развитие христианства. Недаром плакал Августин, когда его рукополагали на служение. Он как бы предчувствовал кризис, который разразился вокруг самого главного понятия – что такое истинная церковь? Любое ли собрание христиан можно назвать настоящей церковью? Каковы признаки правильной церкви Христовой, если можно так выразиться? Это один из наиболее серьезных и важных вопросов и в настоящее время. Со времен Августина прошло около 16 столетий, а вопрос о истинной церкви по-прежнему является наиболее дискуссионным и трудным для понимания. Для людей 21 века этот вопрос стоит даже более остро, чем для людей 4 века, потому что современные люди имеют гораздо больше свободы и возможностей выбора. Сегодня очень много церковных групп и организаций, и каждая конфессия считает, что именно она есть истинная Церковь Христова. Как быть рядовому члену нашего общества, который каждый день слушает обвинения в адрес то одной, то другой конфессии или общины, и искренне спрашивает себя и других: а где же правильная вера? Видя такое разнообразие церковных групп, он чаще всего говорит: «Я лучше останусь в той вере, в которой родился», не понимая, что родился-то он не в вере, а не в вере. И отказ от самостоятельного, осознанного выбора уже есть выбор, но не в пользу церкви, а в пользу мира сего. Со времени Августина кризис церкви, который заключался в осознании ее самобытности и инаковости от других обществ, только начинался, и связан он был с так называемым донатистским расколом. Этот церковный раскол, или по-гречески схизма, возник в Северной Африке еще в конце III века. Североафриканское христианство помнило строгую церковную дисциплину времен Тертуллиана и Киприана и их бескомпромиссную, или, как теперь говорят, ригористическую позицию по отношению к миру. Церковное сообщество уже в III веке сделалось не только достаточно большим количественно, но и довольно терпимым по отношению к греху. Особенно это стало проявляться в отношении к так называемым «отпавшим» или «лапси», как их тогда называли. Многие общины III века считали, что если человек во время гонений смолодушествовал и отпал от Христа, то после покаяния такого человека можно принять в общину, ибо Господь прощает грешника. Другие же служители полагали, что отпавших даже после покаяния нельзя принимать в общину, так как отпадение в те времена заключалось не просто в оставлении христианского собрания, а в идолопоклонстве. Во времена гонений христиан заставляли совершить идолопоклонство, а часто и похулить имя Иисуса. И если они это делали, то освобождались от всяких преследований и мучений. Но как можно было потом простить богохульство? Именно разное отношение к отпавшим, а потом желавшим вновь вернуться в церковь, служило поводом церковных расколов того времени. Североафриканские донатисты, называемые так по имени одного из их лидеров, Доната, считали, что любое священнодействие, в том числе и рукоположение, совершенное недостойным епископом или пресвитером, запятнавшим себя предательством, недействительно. «Дух Святой не действует через нечистые сосуды», — говорили они. А это значит, что общины, служения в которых совершали «недостойные» в кавычках служители, только по виду являются христианскими, а по сути они лишены благодатного Божьего присутствия. Следовательно, им надо покаяться и принять еще раз рукоположение от служителей, которые пережили гонения и сохранили благодать священства. Гонения закончились задолго до рождения Августина и тех последователей Доната, которые считали, что только их церковное сообщество является чистым, истинным и до конца преданным Христу. В центре их проповедей и общений по-прежнему были разговоры о гонениях, которые проходили почти 100 лет назад, и о предателях, которых никто из присутствующих никогда не знал. В Северной Африке это движение было особенно сильно. По некоторым данным, более половины христианского населения поддерживало донатистов и не было согласно с официальной церковью. Во всяком случае, в Гипоне, где нес служение Августин, это было именно так. Отделенных было не меньше, чем членов его родной церкви. Что лежит в основе таких отделений? Можно понять тех, кто начинал это движение. Они действительно хотели видеть церковь как общество святых и отделенных от мира людей. Но как понять тех, которые спустя десятилетия, когда исчезают гонения и предательства, как причины раскола, продолжают оставаться отделенными? В чем должен был покаяться Августин, который никогда никакого предательства не совершал, и никто из членов его общины не был замешан в этом? Разве не ясно, что единство лучше разделения? Разве не о единстве молил Христос Отца в своей первосвященнической молитве? Разве не через единство мир может узнать, что христиане – истинные дети Отца Небесного? Ответы на эти вопросы очевидны. Единство выгодно Христу, разделение его противнику. Но опыт истории показывает, что раскол, однажды возникнув из самых святых побуждений, почти никогда не заканчивается единством. После отделения возникает новая церковная структура, с новыми руководителями, новой практикой и традициями, и вернуться назад в более сильную и более официальную структуру – это значит потерять свое положение, отказаться от своих взглядов, пусть даже не потеряли актуальность, унизиться, смириться. Разве это легко и просто? Усилия по единству чаще всего наталкиваются на личные амбиции, на обиду и недоразумения с обоих сторон. Такая ситуация была у Августина. Такое же переживала церковь во все времена и в разных странах. В Советском Союзе, когда гонения на христиан были особенно сильны, часть пастырей шла на компромисс, чтобы спасти паству и себя. И хотя они подвергались презрению и насмешкам, кто знает, не их ли жертвой церковь сохранила веру и весть о Христе даже в те трудные годы. После того, как местоблюститель патриаршего престола Московского патриархата Сергий в 1927 году подписал декларацию о лояльности советской власти, часть епископата, обвинив его в предательстве, ушла в подполье. Образовались группы так называемых «непоминающих», «тихоновцев», «катакомбников» и других отделенных. К концу 20 века они объединились в истинную православную катакомбную церковь, которая имеет собственную иерархию, собственные приходы и собственную традицию. Они считают, что московский патриархат утратил благодать священства и преемственность рукоположения, и в начале третьего тысячелетия только они есть истинная Церковь Христова. Атеистический режим пал в конце 80-х годов 20-го столетия, но об единстве этих церковных групп даже говорить не приходится. Конечно, только Господь может оценить поступок Сергия. Перед подписанием декларации его много раз арестовывали, и начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ товарищ Тучков лично обрабатывал его в камерах ГПУ. Сергию был предложен выбор. Если он подпишет декларацию о лояльности, будет разрешен созыв синода и легализация православных приходов. Если откажется, то все соловецкие узники будут расстреляны. А в Соловецком монастыре, который был превращен тогда советской властью в лагерь усиленного режима, содержалось более 100 лучших и наиболее авторитетных служителей православной церкви, весь цвет русского духовенства. Итак, от решения митрополита Сергия Строгородского весной 1927 года зависело спокойствие приходов и жизнь его братьев. После 3,5 месяцев борьбы митрополит выбрал церковный мир. Внешне он оказался предателем, но не был ли он и жертвой, и палачом, героем и предателем одновременно? Соловецкие узники не были расстреляны, а даже некоторые высокопоставленные архиереи были выпущены на свободу, начал выходить журнал Московской патриархии, открылись некоторые богословские школы, и хотя к концу 30-х годов репрессии вновь возобновились, церковь сумела воспользоваться передышкой и найти себя в новых условиях. Аналогичная история произошла в начале 60-х годов 20-го столетия среди евангельско-баптистского и адвентистского братства. После 21-го съезда КПСС, который прошел в начале 1959 года и наметил ускоренный план построения коммунизма, было принято решение усилить борьбу с религией и в первую очередь покончить с сектантством. Для этой цели был применен уже хорошо зарекомендовавший себя в борьбе с православием метод церковных расколов. Совет по делам религиозных культов при Совмине СССР, который до 1965 года курировал все евангельские группы, при поддержке 4-го, так называемого церковного отдела 5-го управления КГБ, заставил генерального секретаря всех Б, союза, который объединял тогда баптистов, евангельских христиан, пятидесятников и другие протестантские группы, Александра Васильевича Карева, подписать так называемое инструктивное письмо старшим пресвитерам. Этот документ был составлен так, чтобы спровоцировать раскол во всех Б. Когда Карев пытался изменить наиболее острые формулировки и объяснял представителям власти, что в таком виде письмо неизбежно вызовет раскол, они спокойно отвечали: «Мы знаем это и готовы к ответным действиям». Безусловно, раскол готовился, чтобы возникла группа ригористов, обвиняющих официальную церковь в измене и предательстве. И так, к сожалению, случилось. В начале 60-х годов возникла инициативная группа по созыву съезда, в который вошли Крючков, Прокофьев, Шаптала и другие служители. Они действовали из самых святых побуждений, желая очистить Церковь Христову от предателей и трусов. Но как бы они возмутились, если бы узнали, что выполняли план, разработанный в коридорах Совета по делам религий. Они были новичками в политике и наивно полагали, что святость и истину можно сохранить через разделение.